«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Вечер, дорогие друзья, в эфире проект «Врачи от Бога». Каждый понедельник в 19:00 мы начинаем трансляцию, и наши подписчики включаются, я могу с уверенностью теперь сказать, со всей страны. Это действительно так, Павел Альбертович. Так что будьте готовы, сегодня мы будем отвечать на вопросы даже людей из далекой Камчатки, из Калининграда.
Хорошо.
Уважаемые подписчики, сегодня тема нашей передачи «Депрессия, мифы и реальность», а в студии лауреат премии «Психиатр 2022 года» Павел Альбертович Хвиюзов, заведующий стационарным отделением клиники «Лазарет». Клиника занимается непосредственно лечением заболеваний, о которых мы в том числе будем сегодня говорить. Может быть, вы хотите что-то добавить? О лазарете мы, в принципе, в нашей программе уже рассказывали. И все-таки ваша специализация.
Моя специализация — психиатрия и наркология. То есть я веду амбулаторный прием как врач-психиатр, а и в стационаре работаю с пациентами с различными зависимостями.
Сегодня нас могут слушать как и слышать как люди, которые нуждаются в амбулаторном лечении, так и в стационарном. Вы, в принципе, несмотря на загруженность сейчас и наплыв, я не знаю, с чем это связать, мы об этом поговорим, люди могут на это рассчитывать, на вашу помощь.
Итак,
да. Депрессия. Прежде чем мы коснемся этой очень сложной темы, очень актуальной, хотелось бы, Павел Альбертович, все-таки спросить у вас, а как вы пришли в эту профессию, как вы стали психиатром и почему такой выбор сделали?
Решение о том, чтобы стать психиатром, пришло примерно на 3-4 курсе. Я тогда там ознакомился с работами знаменитых там немецких психологов начала 20 века. Юнг, там, Фрейд. Вот. И мне стала интересна психика человека как очень интересное, динамичное такое явление, можно сказать, и которое выбивается даже за пределы, да, биологии. Диагностика в психиатрии состоит в основном из так называемого клинического интервью с пациентом. То есть ты сидишь с человеком, разговариваешь, задаешь какие-то вопросы, слушаешь его речь и получаешь информацию от него, да, и, соответственно, формируется какое-то клиническое представление о пациенте. Вот. В отличие, да, от терапевтов-хирургов, они там могут как-то лабораторно, функционально найти проблему, да, взять анализ там, то есть все. Это тоже в психиатрии присутствует. Мы можем тоже назначать определенные анализы, да, которые нам понадобятся там в диагностике, в дифференциальной диагностике. Но вот основное – это клиническое интервью. То есть мне показалось это довольно-таки сложным занятием, но в то же время интересно.
Испытания, приключения. Наука. Ну,
типа, да, интересные истории, да.
Угу. Но достаточно сложно. Я так понимаю, что врачи вашей специализации трудностей не боятся?
Ну да.
Это раз. А во-вторых, ведь результаты есть. Есть лечение, люди приходят, да, к вам с помощью и получают ее.
Да, и... То есть, действительно, психиатрия – это не так, что, да, вот просто есть такая стигматизация в обществе, что человек, обратившийся к психиатру, это некий качественный иной человек, да, так мягко говоря. Вот, mm-hmm. Что это, мол, как клеймо какое-то, еще что-то. Нет, на самом деле психиатрия – это широкий диапазон различных психических расстройств. Да, действительно, есть тяжелые, да, которые выбивают человека из социума, он там инвалидизируется. Но есть и проблемы, с которыми человек может годами жить, да, не ходить к врачу-психиатру, психотерапевту, а эта проблема будет отравлять ему жизнь, ухудшать его качество жизни и может даже привести к различным тяжелым соматическим проблемам.
Но человеческие проблемы, они бесконечны. Это напоминает, наверное, служение духовника. вот в церкви, человека, который все это принимает, пропускает через себя. Как вам удается справляться с этими проблемами? Как не оставлять в себе, а превращать это в профессиональную деятельность? Все-таки
Ну,
трудно.
как в одном фильме старом про психиатрию «Царь-убийца», там, по-моему, Армен Джигарханян сказал фразу такую: «Пациента можно слушать, там, понимать, но никогда в душу не пускать». Ну, вот. Ну, то есть, вот
Получается.
эти... Да, но это надо уметь делать, потому что если ты начнешь с каждым пациентом пропускать через себя, да, и эмоции, и судьбы, вот эти негативные события, то там, конечно, сам в итоге развалишься быстро психически.
Скажите, пожалуйста, каких подписчиков вы сегодня ждете для участия в этой передаче? Кто ваши пациенты и кто наши слушатели, как вы считаете? Кто
Ой,
люди с какими проблемами?
Мне сложно сказать, но, наверное, с проблемами эмоций и настроения, если они смотрят этот стрим.
Депрессия, что это такое? Это заболевание?
Депрессия это как может проявляться как отдельное психическое расстройство, характеризующееся сниженным настроением, сниженной волевой активностью, снижением вот энергетического потенциала и общей заторможенностью психомоторной. Вот это как бы три основных. И есть дополнительные симптомы, которые как бы не крайне специфичны для депрессии, но в то же время могут сопровождать ее. Это апатия, ощущение отсутствия эмоций, там, ангедония, когда человек не может получить удовольствие от увлечения, от еды какой-то там любимой. Такие вот. Ну, плюс еще самое распространенное, депрессия может сопровождаться еще и тревогой. Вот. И еще дополнительно могу сказать, что депрессия, помимо как отдельное психическое расстройство, она может входить в структуру синдромов других психических расстройств. Шизофрения, биполярное аффективное расстройство, психические расстройства, вызванные вот так называемой экзогенно-органической патологией, когда в отношении головного мозга произошла какая-то так называемая катастрофа. Это может быть инфекция, черепно-мозговая травма, нарушение мозгового кровообращения в таком ключе.
Скажите, пожалуйста, всегда ли обязательно, что депрессия должна закончиться вот такими страшными заболеваниями и осложнениями, или все-таки есть надежда на то, что все пройдет легко? Или как
депрессии,
снежком?
Депрессии бывают различной степени тяжести. Депрессии бывают, ну, в психиатрии такое понятие эндогенной депрессии, это когда депрессия вызвана не объективными причинами там, в жизни, да, человека, а именно сбоем нейромедиаторов. То есть вот есть люди, у которых есть предрасположенность для этих депрессий, и они для них характерны. А есть реактивные депрессии, да, когда какое-то горе в семье, там острая реакция утраты, которая может зайти, перейти в депрессию. То есть у них течение и прогноз у них разный. У этих состояний.
Например?
Ну, например, тяжелые депрессии. Вообще депрессия, если она развивается, в принципе, она может сама пройти, то есть ее можно как бы перемолоть, пережить. Вот. Но есть и другой вариант, например, ухудшение. То есть она была одной степени, то есть начинается с легкой, да, и переходит в тяжелую. В тяжелой форме депрессии они опасны уже для человека в том плане, что могут начаться суицидальные настроенности. То есть эта тоска может привести человека к попытке покончить с собой, в частности.
Ну а как ведут себя люди в депрессии? Вот я, например, езжу в метро, у меня такое ощущение, что все в депрессии. Никто не улыбается. Да, никто не улыбается, все уткнулись в свои гаджеты.
Петербургское утро, да.
Да.
Ну, в основном, вообще депрессия, она со временем имеет даже, наверное, в каком-то смысле пересекает метаморфозы у нее, потому что как цивилизация развивается, она тоже, депрессии могут меняться. Я очень видел часто людей, у которых есть определенные признаки депрессии, но при этом они могут модулировать эмоции, улыбаться где-то там, реагировать на шутки. А в иных каких-то сферах там понимаешь, что там человеку надо медицинскую помощь оказывать.
Ну вот очень часто после того, как человек совершил суицид в отношении себя, его близкие говорят: а мы не догадывались. Он ходил, улыбался, разговаривал, а человек в это время находился в депрессии.
Да. Ну, основные признаки – это, конечно, снижение вообще вот волевой активности. То есть человек, если раньше был веселый и общительный, да, то этот человек становится необщительный, он может часто лежать на диване, испытывать затруднения с походом на работу, может быть, даже уволиться. Там некоторые бывают случаи, когда человек просто берет увольняется, потому что там по состоянию здоровья ощущает, что не может дальше работать. Вот, то есть... И еще характерно для них нарушение сна, например, когда днем спит, ночью не спит, инверсия. Может вообще быть бессонница, да, человек может быть тревожный, наоборот, то есть какой-то возбужденный, ходить из угла в угол по комнате, там о чем-то нервничать, переживать, нервно курить на кухне, там сигарету за сигаретой. Вот, это вот такие вот основные признаки.
То есть, если рядом с вами появился человек или у вашего близкого есть эти симптомы, то стоит ему предложить сходить к врачу? Или да. Все-таки можно попытаться самим вырулить эту ситуацию?
Депрессии самолечением лучше не заниматься, особенно с применением какой-то фармакологии, да, вот. Можно, конечно, попробовать психотерапевтическое сопровождение без применения лекарств, но это может подействовать, если, например, речь идет о какой-то реактивной депрессии, когда есть психотравма, да, приведшая там к этому. Вот. Если мы имеем в виду какие-то более тяжелые формы, то там без лечения у психиатра обычно не обходится, в том числе и варианты стационарного бывают лечения, когда требуется именно госпитализация в психиатрическую больницу.
Мы всегда боимся идти к психиатру, но сейчас я поняла, время такое, что если в вашей клинике уже очередь и да. стационар, в принципе, уже полон, это говорит о том, что люди стали задумываться о том, что это может плохо закончиться. Скажите,
да, пожалуйста. И...
Да.
Я заметил, что вот люди более молодого поколения, у них нет, не так вот стигматизированы по психиатрии, что, мол, это что-то, какое-то такое плохое порочище. То есть вот люди с тревожно-депрессивными расстройствами молодого возраста вполне идут, смело обращаются к врачу, то есть с запросом на медицинскую помощь.
То есть даже не советуясь с родителями, они могут...
Некоторые, да. Некоторые даже сами идут.
Угу. То есть уже не к психологу, уже к психиатру.
Психиатру, да.
Итак, как понять, что у вас депрессия? Мы разобрались, как ведут себя люди в депрессии, в принципе, понятно. Но а почему она возникает? Я понимаю, большой наплыв, стрессоустойчивость низкая. Это может быть связано с всесезонностью, вот, например, осень, зима. Угу. Или у этого заболевания нет сезонности?
У этого заболевания нет сезонности, у этого заболевания есть пациент, который им страдает, и он может страдать и в любое время года. Но есть тенденция, действительно, что в темное время, холодное, да, она может там у некоторых людей либо рецидивировать, либо усиливаться. Есть такое заболевание, называется рекуррентное депрессивное расстройство, это приступообразная депрессия. Вот, она может сочетаться с какими-то сезонными моментами.
О возрасте сейчас можно говорить уже? Вы же статистику какую-то ведете?
Ну, как конкретно нет, но если так по, вот, по срезу пациентов, это на данный момент сейчас от 18 до там, 60-70, вот такой диапазон.
Мне кажется, что старшее поколение, они как-то полегче все переносят.
Я думаю, что старшее поколение переносит это внутри, перемалывая и используя другие методы, так скажем, избавления от таких симптомов.
Что происходит с человеком во время депрессии? Можно поконкретнее, вот физически, морально, что с ним вообще вот с точки зрения медицинской происходит в этот момент? Ведь обнаруживается данное заболевание, оно уже в момент, когда оно прогрессирует. А вот самые да. первые симптомы, как это, что происходит с человеком?
Ну, самое главное – это снижение настроения. Это когда что-то когда-то тебя радовало, это уже не так радует. Что-то когда-то было смешно, уже не так смешно. Вот. Некоторые прямо испытывают тоску. То есть это прямо для них прям тяжелое, тягостное эмоциональное состояние. Кто-то испытывает сильную тревогу. Тревога может либо сковывать человека, да, то есть там обездвиживать от этой тревоги. Некоторые лежат в кровати, там по утрам не могут встать с кровати. Кто-то, наоборот, места себе не находит, там носится по квартире, бегает.
Ну вот начали уже поступать наши вопросы. И помните, я говорила перед передачей, что у нас очень любят подписчики лечить друг друга. начитавшись литературы, насмотревшись в интернете всевозможных постов. Ну и, кроме всего прочего, у кого-то есть опыт. Вот, например, человек рекомендует, сейчас сообщение пришло, обратиться к народным средствам. Это понятно, кому-то поможет, а кому-то и нет. Но да. А вы что скажете? Вот успокоительные чаи, какое-то питание или диета могут повлиять на снижение депрессии?
Может только как-то облегчить симптоматику, которая, так скажем, факультативно сопровождает депрессию. Там, вот травяные сборы могут снизить интенсивность тревоги, какое-то изменение в питании там, может на какое-то время улучшить общее соматическое состояние. Но если мы говорим о клинически выраженной депрессии, то такие способы не помогут.
Вот Ольга пишет: очень плохо сплю, бывает, вообще уснуть не могу. Зависит от проблем, и особенно денежных.
Я думаю, что у человека очень высокий уровень тревоги.
Уже. Тем более, что каплок был нажат, когда набирались эти слова. Так что, Ольга, врач.
Обратиться к врачу.
Да, рекомендую.
Рекомендую обратиться к врачу, да. Это состояние можно значительно облегчить. У меня некоторые пациенты даже высказывали удивление по поводу изменений в своем психическом состоянии после назначенной терапии. То есть вот какой он пришел на прием первый раз, да, и, условно говоря, через 3-4 недели терапии они приходят и говорят: я даже там не знал, что так может быть хорошо. То есть настолько люди даже иногда адаптируются к вот этим вот психоэмоциональному состоянию плохому, что думают, что вы очень сильно удивляются от того, что они так значительно становятся лучше от применения лекарств.
Ну, посыпались вопросы, так что держитесь.
Хорошо.
Павел Альбертович, лечится ли депрессия психологией?
Вот, в принципе, психотерапия без применения лекарств может помочь при легких реактивных депрессиях, когда есть объективная причина. Острая, вот, ну, не знаю, самая распространенная будет так называемая острая реакция утраты. Не знаю, муж бросил там, или там смерть близкого, да, и это может действительно очень сильно выбить из колеи, да, нарушить социальное функционирование. И психотерапия без применения лекарств в таких ситуациях, в принципе, может помочь. Но если мы говорим о клинических депрессиях, вот серьезных, то без применения антидепрессантов такое состояние вряд ли исправишь.
Сегодня утро началось у меня с чтения ленты, и одна из подписчиц оставила сообщение: у нее умерла собака. Ну и, конечно, предыдущие какие-то события в жизни, и у нее, собственно говоря, настроения жить уже нет.
Ну, за один день это явно нельзя сказать про депрессию. Вот по острой реакции утраты считается, что примерно в течение 6 месяцев может физиологически быть состояние так называемой гипотимии, это сниженное настроение. Но если это состояние затягивается более 6 месяцев, то это уже явно надо обращаться к врачу. А так, ситуационно, мы все живы, у нас есть живые эмоции, поэтому расстраиваться по объективно негативным событиям, новостям, это вполне естественно.
Я не могу плакать. Это плохо?
Нет, неплохо. Нет, неплохо.
Человек таким образом переживает.
Смотрите, если... Ну, это вот, не может плакать, это плохо. Если для вас это плохо, значит, это плохо. Потому что в психиатрии, в принципе, именно то, что доставляет дискомфорт, да, в своем состоянии, то это повод обратиться к психологу, психотерапевту. Вот, вы не плачете. Если вас это как-то беспокоит, то, пожалуйста, обратитесь к специалисту.
Дмитрий пишет: мне кажется, что у меня одна половина в депрессии, а другая наоборот. Только это состояние депрессии приходит в самые неподходящие моменты. Это явление такое сиюминутное, то есть это может нагрянуть неожиданно?
Вот то, что сейчас вы процитировали, да, это больше похоже на какие-то эмоциональные перепады, характерные уже не для депрессии, а более сложные проблемы циклотимического характера. То есть это больше похоже на что-то такое из области биполярного аффективного расстройства, когда, как вот говорит, одна половина такая, другая такая. То есть это характерно для вот этого расстройства, когда у человека фазы, то есть депрессия идет-идет, которая сменяется наоборот, диаметрально противоположным состоянием, подъем настроения, подъем активности, там, бодрости, укорачивается сон, человек начинает заводить новые знакомства, делать покупки, может, путешествия делать, куда-то ездить, а потом эта фаза заменяется, может резко меняться в таких ситуациях и заканчиваться апатией, депрессией, тревогой, там, прочим симптомами. То есть, если такая симптоматика есть у человека, то есть быстро меняющееся настроение – это повод идти к психиатру. И, соответственно, получить какую-то коррекцию своего психоэмоционального состояния.
Я благодарю вас, Павел Альбертович, то, что вы сегодня даете нам такую профессиональную консультацию, потому что я прям чувствую себя на приеме и чувствую, что сегодня кто-то получит помощь. Ингвар спрашивает, если депрессия длилась буквально, точнее, не спрашивает, а комментирует и в то же время интересуется. Если депрессия длилась буквально годами, то вариант один – вся жизнь на фармакологии, на таблетках?
Ну, вообще, честно говоря, как показывает практика, если мы говорим о хронических вариантах, да, депрессии, как то же самое рекуррентно-депрессивное, то, как правило, оно требует длительного приема лекарств даже на фоне общего психоэмоционального состояния, когда оно хорошее, когда вот человек нет жалоб, у него все с настроением хорошо, ему все равно надо принимать лекарства, потому что без них может начаться обострение. Поэтому в некоторых ситуациях действительно иногда обстоятельства вынуждают к постоянному приему лекарств для поддерживающего состояния, чтобы жить, чтобы было качество жизни хорошее.
Я предполагаю ответ, но тем не менее хочется узнать, как долго лечится данное заболевание, сколько вообще норма находиться в стационаре и амбулаторно принимать какие-то средства. Или это до конца жизни человек обречен вот, лечиться, лечиться и лечиться?
По рекомендациям тоже Всемирной организации здравоохранения, первичный появившийся депрессивный эпизод, когда человек только-только столкнулся с этой проблемой, курс лечения составляет минимум 6 месяцев при первичном. Если у человека происходит рецидив, то следующий заход на антидепрессивную терапию идет со сроком от 3 до 5 лет, ну и при этом рекомендуется, соответственно, психотерапевтическое сопровождение.
Ну, естественно, вы консультируетесь с коллегами, потому что не все лекарства индивидуально можно принимать, или это может как-то повлиять. То есть вы наблюдаете за человеком, да?
Да, у нас есть сложность, да, вот группа препаратов, которые называются антидепрессанты. Это, конечно же, не пилюли счастья, да, когда ты выпил, и сразу солнце ярче, небо голубее. Препараты имеют свои сложности, свои побочные эффекты, свои противопоказания. Это все тоже надо учитывать при назначении, соответственно, терапии.
Вождению автомобилей это может мешать?
Есть препараты, которые вызывают седацию и какое-то угнетение когнитивных функций. Вот. При назначении такой терапии в дневное время, там, в течение дня, соответственно, предупреждение дается пациенту, если он управляет транспортным средством. Вот. А так, такие препараты, как правило, рекомендуются на ночь назначать, чтобы человек, соответственно, за рулем не сонливый был. Вот. И вообще есть широкий спектр препаратов, есть которые без седативного эффекта, то есть это эффективный антидепрессант, да, но он не будет тебя клонить сон, там, не вызывать сонливость, заторможенность.
Как долго можно принимать антидепрессанты?
Длительно, месяцами, годами люди принимают.
Ольга пишет, я собираюсь к врачу. Снотворные помогают плохо. Сейчас, правда, я болею, поэтому пока не иду. И еще, почему снотворные такие дорогие? Ну, это вопрос, наверное, не к вам.
Это вопрос, да, к представителям фармакологической индустрии. Ценообразование лучше меня объяснят. Вот, а если говорить про гипнотики, то это не лекарство. Если у вас стойкая длительная бессонница, то эти препараты явно не для вас, вам надо обратиться тоже к специалисту, может быть, не только к психиатру, но и к сомнологу, решать вопрос, потому что Многие гипнотики ту же самую лекарственную зависимость формируют, то есть длительный прием может вызвать другие проблемы. Вот. То есть если проблема кроется в тревожно-депрессивном состоянии, вам, возможно, подойдет какой-то хороший антидепрессант, и, соответственно, и сон наладится, и все остальные проблемы начнут постепенно уходить.
Знаете, Павел Альбертович, я сижу и думаю, лишь бы у меня после этой передачи депрессия не началась.
Не должно. Слава богу, воздушно-капельным путем не передается, да.
Это хорошо. А когда есть всегда настроение и радость, это нормально? Спрашивает Эльвира.
Это нормально ровно до тех пор, пока это не нарушает социальное функционирование индивида, у которого всегда радость и все хорошо.
Каким образом?
Вот то, что я выше упомянул, то же самое биполярное аффективное расстройство. У них вот есть фазы гипомании и мании, которые характеризуются вот противоположными проявлениями, в отличие от депрессии. Да? Там, наоборот, ускорение мыслительного процесса, поднятие настроения и, соответственно, моторная активность повышается. И если мы говорим именно об этих состояниях, а не об обычной нормальной радости, да, то человек в этом состоянии, конечно, становится, так сказать, неадекватен объективной реальности, то есть может совершать поступки необдуманные, возможно, как имеющие последствия. Так, очень часто эти состояния сопровождаются так называемой дисфорией, это раздражительность повышенная, то есть он вроде бы эйфоричен, но чуть что не по нему, то сразу взрыв негативных эмоций, соответственно, это может повлечь различные правовые проблемы для человека. Вот. Ну и вот одна из таких проблем часто сталкивается, это необдуманные покупки, то есть трата финансовых средств туда, куда особо не надо было.
Да, все. Вот просто нужно и все. Еще один очень важный вопрос. Ирина пишет, и я добавлю. Сейчас очень многие сидят в соцсетях до 2-3 часов ночи в связи с происходящим в мире. А я уже слышу от своих знакомых и некоторых людей, что вот это постоянное присутствие в соцсетях превращается в зависимость, и оторваться невозможно. Многие же врачи рекомендуют не брать телефон с собой в кровать, а люди уже их берут с собой и просматривают ленту. Утро начинается не с молитвы и не доброе утро, дорогой, а начинается, а что там происходит и так далее. Вот скажите мне, пожалуйста, зависимость от интернета, это тоже может стать последствием депрессии?
Ну, зависимость от интернета в каком-то смысле, наверное, ну, непосредственно, может, нет, но косвенно может привести к депрессии. Опять же, вот, нагружая себя негативной информацией постоянно, то можно действительно повышать уровень тревоги у себя, депрессии. Вот, то есть, постоянно читая новости, там, негативного плана, еще что-то. Ну, вот, люди, я заметил, что есть действительно тенденция, когда люди начинают как бы, ну, как подсаживаться на эту информацию, то есть, но там обоюдо такая острая проблема, там отсутствие этой информации повышает уровень тревоги, потому что человек как бы теряет контроль, то есть он думает, что без него там что-то происходит, это его еще больше тревожит, поэтому человек пытается постоянно вот что-то мониторировать, у него получается хоть какое-то ощущение контроля, что он там все знает, все понимает, как что происходит.
Вопрос, прежде чем я перейду вновь к нашим вопросам от подписчиков. Скажите, пожалуйста, а на сегодняшний день распространенность депрессии, она увеличилась?
Она увеличилась. Вроде Всемирная организация здравоохранения даже называла, что она... Вот у нас распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, она на первом месте, даже, по-моему, по миру. И депрессия там где-то на втором месте подкрадывается. Вот. Я думаю, это связано как раз с уровнем цивилизационного развития нашего и информационных потоков, объемов информации. Я думаю, это все тоже очень сильно влияет на наше общество. Темп жизни вот этот ускоренный, да, там... Вот, ну... Конъюнктура, в которой человек живет, да, там семья, там работа, то есть вот все это может тоже влиять очень сильно.
Мы хотели с вами поговорить о мифах. Существуют ли какие-то мифы о депрессии, которые очень популярны в наших кругах? Иногда мы думаем, что это депрессия, а это оказывается нет, или наоборот.
Ну, вот обычно люди, которые там, так сказать, ну, не с медицинским образованием, иногда называют депрессиями просто какие-то ситуационные снижения настроения, да, там вот там что-то случилось, да, и я в депрессии, это, конечно, не так, вот, потому что так 2-3 дня там погрустить, потом нормализуется, это, конечно, никакая не депрессия. Вот.
Это нормально.
Да, это нормально.
Значит, один миф мы развеяли. Существуют ли другие?
Ну, есть такой вот миф, что депрессии как бы и нет. То есть, ну, я вот... Ну, вообще, есть даже такое течение, так скажем, социальное, что психических расстройств нет, а психиатры такие. Ну, это вот в США распространено. Что там люди, вот, что врачи злобные психиатры там специально выписывают лекарства, чтобы как-то на этом зарабатывать. Вот. А так вот у обычного людей действительно есть такое какое-то отношение к депрессии, что ее нет, что это что-то такое. Человек устал, человек запутался, там, ему надо там, не знаю, там, развеяться, съездить в отпуск, там, что ему что-то там поможет. Вот такое отношение. Вот это я встречал, да. Такое, что типа депрессии нет.
Приходит к вам пациент, вы ему говорите о том, что у него этот диагноз, и ему нужно полечиться. А он вам встречно говорит: да нет у меня никаких депрессий, вы все это придумываете и просто хотите на мне заработать.
У меня был встречный вопрос, зачем ты пришел?
Ну,
если,
жена
допустим, человек... Да. Да, я тогда со своей стороны просто объясняю, что с клинической точки зрения, с точки зрения психиатрии имеются признаки депрессии. Я, как врач-психиатр, вам могу предложить подбор психофармакотерапии, да, подбор препарата, который улучшит ваше психическое состояние. Человек говорит: нет, не хочу. Его право, его состояние здоровья, его психика. Вот. То есть тут нет критериев для недобровольности, я не имею права там силком что-то... заставлять там что-то делать. Вот. И ну, если человек соглашается, соответственно, получает рекомендации и, соответственно, потом динамическое наблюдение.
Суицидальные мысли – это уже звоночек того, что у тебя заболевание?
Да. Ну, суицидальные мысли – это действительно уже хороший такой тревожный звоночек, чтобы точно обращаться к врачу-психиатру. Даже если есть такое понятие пассивные и активные суицидальные мысли. Пассивные – это когда человек просто размышляет о смерти. Вот бы шел, там мне кирпич на голову упал, там, или я шел бы там под машину попал, или заболел каким-то заболеванием. Это вот пассивные суицидальные мысли, то есть человек такой. А есть активные – это когда мыло веревкой, там, не знаю, сбросится с моста, то есть уже рассуждение о непосредственных действиях. Вот. Даже пассивные суицидальные мысли – это повод обратиться к психиатру, потому что ну, в нормальном физиологическом состоянии такие мысли человека не посещают.
Наталья пишет: может быть, нужно больше просвещать и обучать всех по теме здоровья человека во всех смыслах этого слова, неформально. Я думаю, что ваша клиника, лазарет, она неформально подходит к этой теме, потому что вы каждый день встречаетесь с человеческими проблемами.
Да.
Вы
можете да, нам я за понятие психообразования. То есть вот есть такая вот... как бы такая привычка, наверное, у психиатров, да, ну, вот, человека выслушать, да, поставить у себя там в голове диагноз, выписать лекарство и сказать: вот это вот тебе от этого, да, человек остается в несколько информационно ненасыщенный. Да, я считаю, что человека максимально доступно надо объяснить, что с ним происходит. То есть вот я, если вот выявляю, ну, допустим, человек пришел с тревожным депрессивным состоянием, я ему объясняю, что это, я ему объясняю, для чего назначается лечение, от чего, сколько надо принимать там, и прочие моменты, там, побочки и прочие дела.
Для этого достаточно ответить на вопросы?
Ну да.
У вас они специально заготовлены?
Ну... Какие-то, конечно, да, формируются такие алгоритмы по расспросу пациентов. Да. Есть вопросы, которые специально меня наводят на даже на применение определенных лекарств. Если я слышу от человека там какую-то информацию, анамнестическую там из жизни, то это может навести прямо на то, чтобы назначить тот или иной препарат из определенных групп.
А можете вы какую-то конкретную историю рассказать? Мы их очень любим.
Ой, меня когда так просят, я сразу все забываю, конечно. Из депрессии имеете в виду или что?
Ну, конечно.
Из депрессии.
Какой-то интересный случай из последних, может быть. Естественно, без имен.
Ну, понятно, понятно, да. Ну, был случай, когда я курировал, я лечил пациента, который был госпитализирован вот в то учреждение, где я работал. непосредственно после суицидальной попытки, которая проявилась тем, что он сначала вот на фоне вот этой высокой тоски, он сначала пытался повеситься, у него его петля с веревкой оборвалась с люстры, которую он пытался повеситься. Это добавило ему ощущение, что он вот такой плохой, никчемный. То есть там на фоне высокой депрессии иногда бывают идеи самообвинения, когда человек начинает считать, что он такой весь-сякой плохой, и всех он там... Да, и всех он там достал, и всем он там только в помеху. И вот он на высоте вот этих эмоций выскочил из дома и вот в этом суицидальном порыве выбросился в одну из рек города, в общем. Вот, его оттуда вылавливали, он там сначала в городской больнице лежал, исключали пневмонию, потом был госпитализирован уже с... Вот суицидальная настроенность была выявлена, то есть она сохранялась, он был госпитализирован уже в специализированное лечебное учреждение.
Ну, удалось ему помочь?
Да, мы ему помогли. Он ушел довольный своим состоянием.
Павел Альбертович, это правда, что если человек в состоянии депрессии думает о суициде, о том, чтобы уйти из жизни, он все равно это сделает?
Когда-либо в перспективе, в дальнейшем? Ну, при следующем обострении депрессии, если говорить о приступообразных формах, да, то может быть такое. Вот. Но вот в конкретном клиническом случае, да, если мы говорим о развившемся на данный момент депрессивном синдроме с суицидальной настроенностью и после прохождения курса лечения, на фоне улучшения самочувствия, конечно, эта суицидальная настроенность уходит, то есть ее там не будет на фоне общего благополучия. Но в последующем при каком-то обострении, то вполне допустимо.
Вот очень интересный вопрос от Юлии. Не знаю, касается ли он нашей темы, но мне кажется, что это актуально. Когда я нервничаю, шея становится крепкой или начинает болеть. Что делать? Я знакома с этим ощущением.
Да, это, кстати, что-то типа соматизированной тревоги. Это значит, что что-то в голове вас напрягает. Это... Ой, я как психиатр, я сразу могу там порекомендовать что-то в этом плане, там, ну, в плане есть лекарства там, для облегчения симптоматики, но для начала можно сходить просто к психотерапевту с этим.
А почему вы не рекомендуете это сделать к неврологу?
Ну, вообще, конечно, по правилам вы правы, действительно, надо сначала сходить к неврологу и исключить, соответственно, проблемы такого плана. Если невролог скажет, я свои проблемы не вижу, то тогда идти к психотерапевту.
Вы со мной согласились. Спасибо большое. Так, Ингвар спрашивает, депрессия излечима или человек будет лишь поддерживаться в искусственной норме за счет препаратов? Вы помните его первый вопрос? Он настаивает. Уже второй вопрос он по-другому задал.
Смотря какой депрессии речь идет. Если мы говорим о хронической рекуррентно-депрессивном расстройстве, то это, скорее всего, вот, либо длительный прием от 3 до 5 лет и дальше попытка жить без лекарств, либо какой-то пожизненный прием, поддерживающий дозы терапии.
Ну, естественно, и другие вопросы задают нам подписчики, например, такого плана. А что бы вы посоветовали людям для того, чтобы депрессия не развивалась?
Ну, из основных это, конечно, такая гигиена отдыха и труда. Ну, то есть это надо действительно режим дня, чтобы был, чтобы у вас всегда было определенное время отбоя и подъема, чтобы у вас было полноценное рационное питание нормальное, чтобы не было вредных привычек, так скажем, там, потому что тот же алкоголь, он тоже может потенциировать развитие депрессии. Угу. Вот. Решение ситуационных психологических проблем может быть, опять же, там, если есть желание с психологом, тем же, без применения лекарств, на профилактику, так сказать, работать.
И вопрос как раз дополнительный. Существует ли профилактика и есть какие-то моменты, которые стоит отслеживать?
Ну, прям конкретной профилактики от депрессии, конечно, нет. Это вот то, что я перечислил, да, это вот, ну, здоровый образ жизни, нормальная физическая активность. Вот. А на что стоит обратить внимание, это вот... На свою, вот основное, вот что, на что можно обратить внимание, это даже если человек чувствует вроде свое настроение нормальным, это снижение активности. Если вы чувствуете, что вы на что-то забросили какое-то дело, там вы куда-то ходили, чем-то занимались, вам стало тяжело вставать на работу. Вы приходите на работу, у вас абсолютно нет желания этого делать, хотя до этого у вас было все хорошо. Вот это уже признаки того, что что-то не так.
Ну вот, как написал один из наших подписчиков, любимое дело теряет цвета.
Да, да.
Как комментарий.
Это вот для обычного взрослого работающего человека вот самый на работе такой основной признак.
Один из последних ярких примеров, почему я, собственно говоря, и пригласила вас на эту передачу, Павел Альбертович, один из моих близких знакомых, точнее знакомая, позвонила и сказала, что после перенесенной коронавирусной инфекции спустя 3 месяца у нее начались панические атаки и, как она считает, депрессия. Она что-то пьет, какие-то лекарства ей врачи посоветовали, но она говорит, что ситуация уже усугубляется, и она измотала нервы и мужу, и себе, и вообще забросила детей. То есть она постоянно находится вот в этом состоянии тревожности, паники, чуть что слезы. Вот скажите мне, пожалуйста, мог ковид повлиять на это? Сталкивались ли вы с этим в последнее время? Потому что коронавирусная инфекция, вот одна из последних наших программ «Врач от Бога», она была посвящена постковидному синдрому. И там говорили о том, что, в принципе, это действительно может являться симптомом. Чтобы не смешивать, скажите, пожалуйста, как себя вести и как расценивать то, что происходит?
Действительно, коронавирусная инфекция, мы уже сталкивались и в клинической практике, может вызывать изменения в психическом состоянии. Мы часто встречались со стойкой бессонницей, которой люди страдают после перенесенного инфекции. Вот. И действительно, депрессией мы тоже сталкивались. Вот. Я думаю, что это связано с тем, что ковид вызывает микротромбозы, в том числе и в головном мозге, и вызывает такое вот, получается, какие-то органические изменения в головном мозге, которые могут потенцировать психиатрическую симптоматику. Поэтому вот депрессия и бессонница – это два явления, с которыми мы действительно сталкивались вот в рамках постковидного синдрома.
Ну, я думаю, что здесь в команде со специалистами мы справимся и с этой проблемой. Вы являетесь руководителем стационарного отделения. Ваша клиника, лазарет, она специализируется на лечении алкогольной зависимости. В первую очередь. Вы помогаете людям, которые оказались вот в такой уже безвыходной ситуации, в том числе и срочные какие-то случаи. А тут у вас наплыв людей с депрессией. Вот скажите мне, пожалуйста, не пострадают ли люди с алкогольной зависимостью от того, что у вас так много будет мест занято нами?
Нет, не пострадает, всех хватит. Тем более, что бывают сочетанные проблемы. Очень часто, вот, кстати, депрессия может вообще проявляться злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами. То есть человек будет пытаться искать...
Может наоборот не проявляться? То есть может человек не пить?
Не пить и что? И не депрессировать?
Депрессировать, но не пить.
Может, конечно, да. Может.
Так, спорт помогает лечить депрессия?
Если мы говорим о депрессии, спорт не поможет вот в полной мере. Он может на некоторое время, может, полегче становиться, там как-то может быть, но депрессию не вытянет.
Вы какие-то исследования проводили? У вас есть конкретные примеры?
Ну, у меня просто есть примеры, как люди пытались решить вопросы. Вот именно с клинически выраженной депрессией, да, люди пытались там в фитнес-залы ходить, заниматься легкой атлетикой. Они мне сами описывали, как они пытались вот таким образом исправить свое психоэмоциональное состояние. И кому-то это давало кратковременный эффект, то есть непосредственно после тренировки несколько часов там относительно нормального самочувствия. А некоторые просто эффекта даже не замечали.
У нас осталось 6 минут, а есть столько вопросов еще. Скажите, пожалуйста, профессиональное выгорание никто не отменял, пишет Эльвира. С этим можно согласиться. И вот один из случаев, человек, перегруженный постоянно на работе, испытывает депрессию, приезжает домой и становится человеком, который потихонечку пьет в одиночестве. Это тоже депрессия? Тут уже, видимо, два заболевания придется лечить.
Тут речь идет о синдроме так называемого эмоционального выгорания, в структуре которого может входить депрессия. И которая, в принципе, входит в депрессию. Вот когда эмоциональное выгорание нарастает, оно всегда сопровождается депрессией. Угу. То есть присоединяется в итоге депрессия, присоединяется обязательно.
Надежда пишет, может, психофизиолог нам помощь?
Психофизиолог?
Угу.
Ну, в научной деятельности поможет.
Надеюсь, очень поможет.
Да.
Так много комментариев, так много вопросов. А конкретно, завершая сегодня нашу передачу, вот осталось 5 минут, какие мы можем дать рекомендации и советы, Павел Альбертович?
Ну, при появлении, если у вас есть ощущение, если вы подозреваете, что что-то не так, вот, те же при проблемы, которые я писал, когда что-то перестало радовать, с чем-то трудно справляться, не затягивать, идти к врачу, потому что легкие формы депрессии лечатся намного проще, и чем легче форма депрессии, тем легче сделать так, чтобы это не возвращалось. Вот, запуская свое психическое состояние, можно хронизировать, то есть психическое расстройство становится хроническим, и начинается вот то, что обычно у людей вызывает не очень позитивные эмоции, когда осознание там, необходимости длительного или пожизненного приема лекарств для поддержания своего состояния.
Мы с вами совершенно не затронули детскую тему, а мне кажется, она сейчас тоже актуальна. Дети наблюдают за нами взрослыми, которые находятся вот в таком состоянии. Большой информационный поток, который может повлиять. Вот скажите, пожалуйста, как у ребенка можно заметить, вот что звоночки какие должны появиться, чтобы взять на вооружение и сразу же обратиться к специалистам?
Ну, возраст, если там около подростковый, то это какая-то, может быть, излишняя раздражительность, возбудимость. Депрессия может у подростка проявляться вот просто каким-то поведением, таким вызывающим скандалы, конфликты там в школе, в семье. Замкнутость. Вот. Ну, если, например, ваш ребенок постоянно лежит на диване, вот, например, даже не за компьютером, там, а просто вот лежит на диване там, с музыкой включенной, да, то это тоже повод, там, может быть, обеспокоиться.
Я не врач, но мне кажется, что нужно смотреть поменьше телевизор.
Да, да. Ну, психогигиена, то есть вот потоки информации надо, вот, ну, во-первых, надо фильтровать ту информацию, которая поступает, потому что вот это захламление через телеграм-каналы, ну, вот новостные там каналы в мессенджерах, там, в этих социальных сетях, они перегружают, они тоже помогут повышать и уровень тревоги, и даже только формировать что-то типа вот этого эмоционального выгорания. Перегрузки информации, да, это тоже не очень положительно.
Ну и, конечно, никто не отменял прогулки.
Это да, страшно. Действительно, прогулки, поездки куда-то, действительно, смена обстановки. А если говорить о том же эмоциональном выгорании, да, вот легкие формы эмоционального выгорания очень хорошо решает какая-то поездка, смена обстановки. То есть, когда человек кардинально меняет свои впечатления, да, вот он там на работе, у него там нервотрепка, там какие-то подчиненные, еще что-то. И тут бац, хотя бы на 3 дня там съездить где-то в тайге, послушать птичек у воды. Это тоже положительно скажется на психике.
Павел Альбертович, мы обязательно возьмем на вооружение. Собственно говоря, мы уже собираемся на Новый год в лес, далеко-далеко.
Отличная идея, да.
На рыбалку. Мне кажется, что сейчас это очень полезно всем. Рядом с близким человеком, где-то на природе. Правда, вот недавно ездили, кукушка 5 дней куковала. Уже депрессия началась из-за того, что она постоянно кукует.
У нее тоже тревога, наверное.
Да, может быть, может быть. Значит, есть еще вопросы, на которые мы не успели ответить. И я вам отправлю несколько из них. Если не сложно, ответьте, пожалуйста.
Да, конечно.
Выложим в ленте. Павел Альбертович, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Да, мы с вами уже встречались, и после передачи к вам пришла семья за консультацией. Это очень полезно, и считаю результат. Вот если после сегодняшней передачи к вам придут, а как вас найти?
Мы работаем в Санкт-Петербурге, Василеостровский район. Вот. Клиника «Лазарет». По единому номеру можно найти там в соцсетях, интернетах. Можно записаться к специалистам нашей клиники, которые с радостью попытаются помочь. Оказать вам помощь необходимую.
И я знаю, что вы помогаете, потому что некоторые мои знакомые обращались к вам за помощью. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго. Эфир пролетел незаметно, 50 минут, но продолжение, дорогие друзья, следует. Давайте будем думать о себе, о своем здоровье и о здоровье своих близких. Всего наилучшего. До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.